В эфире рубрика «Об интересном и полезном» с ведущей Елизаветой Алар.
Здравствуйте! С вами Елизавета Алар. Имя Николая Павловича Делецкого связано с глубоким обновлением отечественной профессиональной музыки в 17 веке. На смену углубленно сосредоточенному знаменному распеву пришло открытое эмоциональное звучание хорового многоголосия. Многовековая традиция одноголосного пения уступила место увлечению многозвучными гармониями хора. Разделение голосов на партии и дало название новому стилю – партесное пение. Первая крупная фигура в этом жанре – Николай Делецкий. Композитор, ученый, музыкальный просветитель. Хоровой регент, дирижер. В его судьбе осуществились живые связи русской, польской, украинской культур, питавших расцвет партесного стиля. Уроженец Киева, Делецкий получил образование в Виленской иезуитской академии в нынешнем Вильнюсе. Там он до 1675 года окончил гуманитарное отделение. Писал о себе «Наук свободных учащихся». Впоследствии Делецкий долго работал в России. В Москве, в Смоленске и затем снова в Москве. По некоторым сведениям, музыкант служил хоровым регентом у именитых людей Строгановых, славившихся хорами голосистых вспеваков. Человек передовых взглядов, Делецкий принадлежал к кругу известных деятелей русской культуры 17 века. Среди его единомышленников были Коренев, утверждавший эстетику молодого партесного стиля, композитор Титов, создатель ярких и проникновенных хоровых полотен, литераторы Полоцкий и Медведев. Хотя сведений о жизни Делецкого сохранилось мало, но его музыкальные сочинения и ученые труды воссоздают облик мастера. Его кредо – утверждение идеи высокого профессионализма, сознания ответственности музыканта. Делецкий впервые в истории отечественной музыки опирался не только на национальные традиции, но и на опыт западноевропейских музыкантов. Ратовал за расширение художественного кругозора. Он говорил: «Теперь я начинаю грамматику, в основу положив произведения многих искусных художников, творцов пения как православной церкви, так и римской, и многие латинские книги по музыке». Тем самым Делецкий стремился воспитать в молодых поколениях музыкантов чувство сопричастности общему пути развития европейской музыки. Используя многие достижения западноевропейской культуры, он все-таки остается верен русской традиции трактовки хора. Все его сочинения написаны для хора акапелла, что было обычным явлением для русской профессиональной музыки той поры. Число голосов в произведениях Делецкого невелико, от 4 до 8. Подобный состав используется во множестве партесных сочинений. В его основе деление голосов на 4 партии, причем в хоре участвуют только мужские и детские голоса. Несмотря на такие ограничения, звуковая палитра партесной музыки многокрасочна и полнозвучна, особенно в концертах для хора. Среди произведений композитора выделяется монументальный и одновременно удивительно стройный воскресенский канон. Это многочастное произведение пронизано праздничностью, лиричностью и задушевностью. Музыка напоена мелодично-песенными и народными инструментальными оборотами. С помощью множества ладовых, тембровых и мелодических перекличек между частями Делецкий добился удивительной цельности большого хорового полотна. Из других произведений музыканта сегодня известны несколько циклов служб, литургий, партесные концерты, «Вошел еси во церковь», «Иже образу твоему», «Придите люди», «Херувимская», «Шуточный кант», «Имя мое есть Дышкант», Возможно, архивные ротыскания еще расширят наше представление о творчестве Делецкого. Но уже сегодня ясно, что это крупный музыкально-общественный деятель и большой мастер хоровой музыки, в творчестве которого протестный стиль достиг зрелости. Устремленность Делецкого в будущее ощущается не только в его музыкальных поисках, но и в просветительской деятельности. Важнейшим ее итогом стало создание фундаментального труда «Идея грамматики мусикийской», над разными редакциями которого мастер трудился во второй половине 1670-х годов. Разносторонняя эрудиция музыканта, знание нескольких языков, знакомство с широким кругом отечественных и западноевропейских музыкальных образцов позволили Делецкому создать трактат, не имеющий аналогий в отечественной музыкальной науке той эпохи. Долгое время этот труд являлся незаменимым сводом разнообразных теоретических сведений и практических рекомендаций для многих поколений русских композиторов. Как будто смотрит на нас сквозь века ее автор, о котором проникновенно писал крупный ученый Металлов. Нельзя не видеть сознание автором важности предпринятого им труда и ответственности за него перед земным и небесным судом. Нельзя не видеть его искренней любви к своему делу и той отеческой любви, с какой автор убеждает читателя глубже вникать в суть дела и честно, свято продолжать это благое дело. На этом я заканчиваю мое повествование. Будь здоровы и счастливы!